ищем выход. Весна будет.
Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Людмила Шабуева. И сегодня мы говорим с правозащитницей и журналисткой Ольгой Романовой о 9 мая в Москве, о пустом центре, перекрытиях, отключенном интернете и параде, о речи Путина и вот Сапцара про Финляндию, о северокорейских военных на Красной площади и истории из Кемерово с матерью пропавшего военного, о публикациях западных СМИ про страхи Путина, а также о скандалах последних дней, интервью Ивана Жданова, кризисе вокруг ФБК и истории с Сокуровым и Биеннале. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Хотелось бы начать с темы 9 мая и то, что этому предшествовало. Владимир Зеленский выпустил указ президента Украины разрешить 9 мая 2026 года провести парад в Москве. В документе сказано, учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной, исключить из плана применение украинского вооружения. Вот, Ольга, как вы думаете, во время парада, когда выступал Путин с трибуны, чувствовалось ли, что Зеленский разрешил ему провести этот парад?
Ну, вообще, весь этот парад, история вокруг парада, это, конечно, огромное унижение для Путина, который он, конечно, полностью заслужил. Ну, и унижение россиян, поддерживающих войну, СВО и так далее. Ну, вот вам, пожалуйста. Вот оно. Мне очень понравилось, как написал Дмитрий Глуховский об этом. Мне кажется, это был, наверное, самый точный комментарий. Сейчас я вам прочитаю, он у меня под рукой. Представьте, вы едете из Москвы на машине со скоростью 100 км в час, а на обочине стоят люди, взявшись за руки цепью. 5 часов вы едете вдоль человеческой цепи, которая не прерывается нигде, 500 с лишним километров, до границы с Украиной. В цепи стоят 350 тысяч человек, а это люди, убитые на войне с Украиной. И это только с российской стороны. Это те убитые, имена которых известны, чьи смерти подтверждены. И представьте, что вы можете остановиться в любом месте вашей пятичасовой поездки к украинской границе и увидеть и узнать каждого из этих людей. Вот это настоящий путинский парад 9 мая. Ну и тут, да, нельзя не согласиться, образ прекрасный.
Вы смотрели этот парад, какие-то его отдельные куски или фотографии? Вот какое впечатление у вас создалось?
Ну, вы знаете, впечатление очень сложное. Да, я смотрела и парад, потом смотрела картинки, потом отдельно смотрела нарезки. Работа такая, да и вообще интересно. Вообще было понятно, что 9 мая очень необычное. Посмотрела всех гостей путинских, конечно, всех ветеранов, неизвестно каких войн, разумеется. Послушала речь, но речь никакая, там не за что прицепиться, она просто скучная и все. Но, конечно, гвоздь программы — северокорейские военные, конечно. То есть я думаю, что вот где был бешеный успех, так это здесь. Никелированные автоматы. Ну, это такое, да, люди, прямо скажем, не чуждые современной поп-культуре.
Путина на параде многие описывали как уставшего и мрачного. Ольга, как вам кажется, это просто возраст и усталость, или человек уже понимает, что праздник окончательно превратился для него в декорацию войны, из которого нет красивого выхода?
Ну нет, понимать он, конечно, не понимает, да и возраст он не понимает, и усталость он не понимает. Он же все-таки в собственных глазах супергерой, и человек, который явно не смотрит, не то что не видит, а не смотрит на себя со стороны, иначе откуда этот заем на голове, да? Ну, черт, нельзя так, даже если ты старый дед, за гаражами все-таки. Ну, как-то следить за своим внешним видом, да? Зачем ты цепляешься за эти? Ну, просто неприятная очень, конечно, история. Господи, побрейте уже его налысо, успокойте уже мужчину, они уже не вырастут. Неприятная очень, конечно, даже не картина старения, а картина вот некрасивого старения, некрасивого человека, некрасивого диктатора. И даже человека, который действительно вот не отдупляет, совсем нет. Человеку, который, ну, представьте себе, да, вот человек руководит огромной страной в 26-м году, 26 лет подряд, и он никогда в жизни не видел там, не знаю, ни одного мема в интернете. Ну как? Который не начинает свое утро с новостей, который не смотрит альтернативные каналы, который... Ну что, он такой великий, что ему наплевать на, не знаю, на срач между Волковым и Ждановым? Это, ну, важные вещи, да. Пусть это не имеет отношения к управлению государством, но срач между Тимченко, я не знаю, и ФСБ он, конечно, различит, да. Тут такое дело. Ну, такое, конечно, жалкое зрелище, хотя, конечно, определение «жалкий» навсегда останется Дмитрием Анатольевичем, но этот уже близится. Это второе такое его публичное унижение в жизни, второе. Первое, когда он ходил с ярко выраженными мокрыми штанами, это, конечно, бунт Пригожина. Долго ходил. Даже лечение в Дагестане женщинами и девочками ему не помогло. Прикладыванием возбужденных тел. А сейчас я не знаю, что ему поможет. Наверное, тоже как-то будет лечиться, потому что тоже, очевидно, мокрые штаны. И что-то с ними надо делать. А может, уже и прилипло, а может, уже и ничего.
Я тоже решила посмотреть парад, и даже без перемотки, готовясь к этой программе, он шел час. Я сначала смотрела и вообще не видела ничего необычного. Ну, про Путина можно было сказать, что человек просто постарел. Но потом я решила для сравнения включить довоенный парад 2019 года, и тут все поняла. Там он такой мачо ходит по трибунам, жмет руку ветеранам. Те его хватают за руку, кланяются. Один даже заплакал, поблагодарил за Крым. Путин высокомерно глядел, торопился. Принимал поклонения, глядел хищником. Шойгу на этом параде ездил, стоя в салоне. А сейчас на контрасте он, конечно, выглядит не хищником, а человеком, которого придавила собственная война. Вот как вам кажется, люди вокруг него, вот военные, чиновники, силовики, они уже понимают, на какой стадии они находятся? Вот там отрицание, гнев, торг, принятие? Или вообще ни до каких стадий еще не дошло?
Вы вспомнили парад 2019 года, а я вспомнила парад 2012 или 2013 года. И не на Красной площади, но рядышком, в Большом театре. Давали оперу «Золотой петушок» про царя Дадона. И это была постановка Кирилла Серебренникова. Собственно, сейчас на сайте Большого театра не найти никаких упоминаний, что вообще это было. И в Ютубе сохранилось, кстати, погуглите, посмотрите, несколько, буквально несколько кадров, которые были сняты дрожащими руками со старого мобильного телефона. Нельзя так делать, да, но спасибо, что вы сделали это, у нас теперь это есть. Конечно, рано или поздно спектакль найдется, это ж не пленка, которую смывают, да. Но, тем не менее, есть. И там есть кадры парада на Красной площади с прохождением Искандеров, все такое. Вот такой большой парад. И вот по сцене Большого театра все это движется. На трибуне стоит царь Дадон в адмиральской форме, и рядом с ним шамаханская царица, удивительным образом похожа на Алину Кабаеву. Ну да, вот этот парад уже прошел, и мы видим царя Дадона, я думаю, уже в другом состоянии. В другом состоянии уже, я думаю, что петушок уже слетел.
Вот его на трибунах силовики, там другие люди какие-то, Медведев там, по-моему, сидел, тут же Шойгу. В их глазах вы что прочитали?
В их глазах я прочитала на самом деле страх, конечно, страх от будущего, потому что каким бы оно ни было будущим, либо он будет затягивать войну, весь этот кошмар продлится бесконечно, либо он будет сдаваться и применять тот самый план, который был опубликован на прошлой неделе в досье с картинками, как объяснять народу, что мы победили, что Путин, как обычно, всех переиграл. А надо будет объяснять. И цели денацификации достигнуты на поле боя. То есть все, уже отстаньте. И мы, в конце концов, победили малую такмачку. Цели войны достигнуты. Тоже ничего хорошего будущего не светит. То есть В любом случае, у всех этих людей на трибуне, у них нет будущего, или оно очень печально, чрезвычайно печально.
И они это понимают, вы считаете,
Конечно,
да?
они понимают, разумеется. Шойгу, он прекрасно понимает, что мне дальше либо тюрьма, либо смерть. И у всех так.
Блокадница Людмила Васильева в Петербурге вышла с одиночным пикетом «Не прикрывайте свои преступления народной победой». И ее задержали за этот плакат. Хотелось бы вот это обязательно сказать, но вопрос будет, как вы считаете вообще, как нужно праздновать сегодня 9 мая?
Ну, вы знаете, я не специалист по праздникам, но мне кажется, что 9 мая всегда праздновали, по крайней мере, фронтовики, праздновали, просто вместе собирались. Сейчас, понятно, никого уже нет. И выпивали фронтовые свои 100 грамм. Это был, конечно, праздник со слезами на глазах, естественно. Это был день скорби, памяти погибших. Мне очень понравилось, как предложил журналист Михаил Шевелев, вот не Миша Шевелев с «Дождя», а его папа Михаил Шевелев, который в России еще остался, он вспомнил, что когда мы были молодыми и праздновали День Победы, мы брали гвоздики или тюльпаны и шли куда-то к площади Большого театра, еще куда-то, где собирались ветераны, просто дарили каждому по гвоздичке со словами благодарности, но это было от себя, да, ни школу купила, ни институт купил, ни комсорг вручил. Ну, вот так. И брали с собой детей, чтобы они это делали. А сейчас, когда уже никого не осталось, Михаил предлагает просто пойти на абсолютно рандомное ближайшее кладбище с теми же гвоздиками, с теми же тюльпанами и положить все цветы на могилы абсолютно рандомных ветеранов.
Спасибо. Про курьезы. Вот в Кемерово во время бессмертного полка ведущий поздравил женщину с двойным праздником после того, как она сказала, что ее сын пропал на войне с Украиной. Какое бы вы дали этому определению? Это глупость, это отсутствие эмпатии или это вообще такой символ времени, вот такие вещи говорить?
Нет, ну, конечно, это символ времени. Всем пофигу. И ведь эта журналистка потом еще позже оправдывалась, что ну, ничего такого она не имела в виду, а все нормально, двойной праздник, действительно, потому что это же праздник Победы. Вот она имеет к этой женщине, к этому отношение два раза. Вот деды воевали, и вот теперь сын погиб. Ну, не погиб, а пропал без вести. В любом случае, это трагедия. Но у меня, конечно, вопрос, судя по всему, женщина хочет повторить, да, зачем она вышла на эту акцию. И зачем она отправила сына на войну? Мне кажется, мать всегда может остановить ребенка.
Вот вы уже упоминали северокорейских военных. Это тоже можно отнести к курьезам? Или это что-то пострашней?
Ну, вы знаете, Северная Корея такая страна специальная, что чтобы она серьезное не делала, она сегодня изменила конституцию. И там теперь записано, что в случае смерти руководства страны Карелия, какая Карелия? Корея, Северная Корея наносит ядерный удар, никого не спрашивая разрешения. Не написано куда. Возможно, взрывает саму себя, чтобы не мучиться. Не знаю. Почему-то все, что вот все, что она не делает в Северной Корее, получается ужасно смешно. Хотя это, конечно, все там трагически. Народ живет в Северной Корее, конечно, трагически они погибли там в Курской области, 2000 человек. Конечно, трагедия, что они вообще там оказались и стреляли. Но я не знаю, вот почему все, что они не делают, маршируют вот на этом параде Победы с никелированными автоматами, почему все время хочется ржать. Загадка, загадка.
Вечером 9 мая Путин вышел к журналистам и сказал им, что он думает, что дело идет к завершению конфликта с Украиной. И даже сказал, господин Зеленский готов провести личную встречу. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает. Вот, Ольга, можно ли надеяться на окончание конфликта? Или это снова попытка показать Трампу и Западу, я конструктивный, я готов, Зеленский все переговоры блокирует, и он виноват? Как вы считаете?
Но это будет зависеть от настроения Трампа. Если Трамп захочет в это поверить, он поверит. Если он не захочет в это поверить, он не поверит. Причем, возможно, то и другое одновременно, да, естественно, с разницей в 5 минут или в 5 дней. И у нас теперь есть специфическое осложнение, Трамп.
Вот и про господина Путина, то, что в этой речи прозвучало, в соцсетях обратили внимание на смену риторики Путина спустя более 4 лет войны против Украины. В начале вторжения он называл руководство Украины шайкой наркоманов, неонацистов, а теперь глава Кремля публично говорит, господин Зеленский готов провести личную встречу. Вот это тоже можно к унижениям отнести для него, для Путина.
Но они все-таки в итоге все равно подпустили шпильку, назвав этот указ авторством 95-го квартала. Но, знаете, это такой старый театральный анекдот, простите. Столетие областного драмтеатра. Все отмечают, на сцене стоит стол, вот прима, вот главный режиссер, вот главный художник, а за кулисами сидят, выпивают вдвоем трагик и комик. Чокаются, трагик говорит, не позвали, забыли. Комик чокается, говорит, не позвали, помнят! Поэтому этот 95-й квартал воспоминаний, это вот этот, помнят.
Я хотела бы к нашим слушателям обратиться. Если вам важны такие разговоры и вы хотите, чтобы они продолжались, поддержите, пожалуйста, наш канал донатом. Любая сумма помогает нам делать эфиры, приглашать гостей и оставаться независимыми. Так, про господина Зеленского обсудили. Если действительно пройдут вот эти переговоры между Россией и Украиной, то кто мог бы быть посредником? Сейчас вот эту тему обсуждают. Путин сказал, что не против посреднической помощи США, но переговоры с участием Трампа были, ну, как бы были и раньше, но ничем хорошим не закончились. Вот как вы думаете, кто мог бы быть посредником? Вообще, будут ли эти переговоры?
Ну, вы знаете, когда украинские дроны прилетели в Чувашию, там местный популярный блогер по имени Вова Кола, такой из наивных, но очень популярных, обнаружил, что, оказывается, идет война, что, оказывается, поссорились два президента, как он выразился в своем ролике, и он готов их помирить. Ну вот, можно взять Вову Колу. Без разницы.
То есть, а переговоры будут, вы считаете, или нет?
Они могут быть с участием Уитков, с Кушнером и бог знает с кем еще. Ну, главный, конечно, мой герой Уитков, который, мне кажется, очень мало отличается от Вовы Колы, поэтому, ну, может быть, Уитков, может быть, Вова Кола, может быть, при посредничестве, как обычно, Арабских Эмиратов или Кувейта, тоже неплохо.
И заявление Путина про цап-царап и коварных финнов. Путин сказал, значит, оттяпать у России что-то, хапнуть, извините за простоту выражения, вот Финляндия зачем-то вступила в НАТО. У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет, все давно было решено, сказал Путин. Зачем в НАТО пошли? Ольга, вот отсюда следует, Путин понял, что проиграл и уже начал себе представлять, как финны дербанят Россию. Или вообще, зачем он это сказал?
Ну, вообще-то, Путин помнит свою аргументацию на Крым наш, что вообще-то Крым был всегда российский, поэтому отдайте назад. Простите, у Финляндии есть точно такой же набор аргументации насчет Карелии. И вообще-то Карелия это финская земля, которую, как и часть Ленинградской области, которую финны потеряли в результате зимней кампании 1940-41 года. Поэтому, что, Финляндия, Ленинградская область наша, Репино наша, точно такой же набор аргументов, просто посильнее еще, чем у Путина. Гораздо сильнее, потому что Крым российский, это когда было? А тут-то, в общем, совсем недавно, 100 лет не прошло. Просто он думает об этом, что могут быть такие же аргументы. Между прочим, финны молчат, и ничего такого не говорят. Просто Путин знает, что он спер. И очень боится, что кто-нибудь предъявит и России, что вот вы там сперли, отдайте. А здесь же, знаете, мне кажется, из того же ряда новость, что губернатор Калининградской области, хрен знает, как его зовут, они уже совсем и министры, и губернаторы, настолько люди безликие, без имени. Знаете, я сегодня долго очень читала новости из Кузбасса, где снова убивают коров, потому что, кажется, снова там что-то еще, типа ящера. И жители даже говорят, что к нам приехал там начальник района Пупкин, к нам приехал глава города Васькин, ну и к нам приехал губернатор, и вот они там без имени вообще. И давным-давно уже в новостях все это вот без имени. Я как-то, когда приехал в Батуми, ой, господи, в Батуми, нет, не в Батуми, в Туапсе, простите. Когда приехал в Туапсе министр по чрезвычайным ситуациям российским, мы даже как-то с Плющем в эфире переглянулись, потому что какая разница, как его зовут, мы не помним. Ну, сейчас там немножко выучили Куренков. А так, ну, незачем совершенно помнить. Они люди без субъектности. Вот этот глава Калининградской области поручил силовикам проверить калининградских экскурсоводов. Потому что они, экскурсоводы калининградские, имеют нахальство заявлять, что Калининградская область когда-то была Германией. И когда-то по-другому называлась. И показывают фотографии совершенно другого города, другой страны. И надо проверить, потому что они искажают историческую правду, экскурсоводы. Что ж вы хотите? Что ж вы хотите от всех остальных? Вот такое вот, да, везде. Везде происходит. Путин прекрасно понимает, что искажает историческую правду он. Но есть же финны, у которых есть историческая правда, и которые ее не произносят вслух. Но он очень боится, что она будет произнесена, что называется превентивные действия.
Да, и уже не боится как-то даже и озвучивать свои страхи, или он не понимает того, что мы считываем это.
Ну, он же божество давным-давно. Он с Махатмой Ганди-то еще когда разговаривал? Еще 20 лет назад, а сейчас тоже он достиг, я думаю, что таких высот, что, естественно, нам не до этого в своих интернетах.
В СМИ сейчас регулярно стали появляться статьи и колонки о том, что из-за неудач на фронте и провалов в экономике Путин начал терять контроль над Россией, а в Кремле люди мечтают о его свержении. Сам он страшно боится заговора. Вы в это верите? Как вы относитесь к этим публикациям?
Это вы цитируете статью в «Экономист» на прошлой неделе. Надо сказать, любопытная статья. Она без авторства. И, собственно, об авторе сказано, что это бывший высокопоставленный чиновник. И написано «Мрачный взгляд из Москвы». Все тут же подумали, что это недавно бежавший заместитель министра природных ресурсов. Ему, в общем-то, надо как-то пристроиться в Америке. Поэтому сейчас, в общем, появление такой информации, таких статей для него полезно было бы, для его политического кейса. Конечно, он будет убежище просить. И, кстати говоря, любопытно, дадут ему или нет. Кстати сказать, такая спорная статья по поводу того, что Путин теряет управление. Конечно, ее очень приятно читать, тем более с отсылкой на человека, который знает точно, знает не понаслышке. Это приятно. Путин вот на сегодняшний день, в сегодняшнем состоянии своих штанов, да, конечно, нельзя с мокрыми штанами не терять управление. Так уж такая вот прямая связь у человека с жопой. Так получилось. Но еще там позавчера управление у него было в полной силе, тем более, что репрессивный аппарат, он работает. Он работает, и всем страшно. Да, Путин постепенно теряет контроль. Но самое главное – это страх, который остался и у его окружения, и у региональных элит, вообще у всех в стране, да, превалирующее чувство страха. И пока этот страх есть, пока он не сменился на вот этот вот злобный задор, ну, конечно, он правит. Он правит вполне. Да, заговоры, мы все очень хотим заговоров, мы все очень хотим и мечтаем об апоплексической табакерке, или мы мечтаем о белом шелковом шарфе графа Панина. Конечно, мы очень хотим, чтобы этот предмет изысканной одежды обвился вокруг тонкой шеи Владимира Владимировича и потуже, естественно. Но мечты, не похоже, что в путинском окружении есть Панин или, по крайней мере, генерал фон Штауфенберг. Не похоже.
Ну и перейдем к следующим темам. Ольга Романова у нас сегодня в гостях, я напоминаю. Александр Сокуров не выступил на Венецианской биеннале. Против его участия высказались в открытом письме российские активисты. Среди подписантов Павел Таланкин и Саша Скличенко, которую режиссер поддерживал в суде. Извините. Дискуссия не утихает уже несколько дней. Я видела, вы проводили эфир на Breakfast Show с Маратом Гельманом. А вот какой бы вы вывод сделали?
Печальный бы вывод бы я сделала. Иногда желание показать себя, заявить о своей значимости, превалирует над понятием протест. Протест должен был быть, протест и есть. Вот венецианское жюри в полном составе ушло в отставку. Да, это протест. Вообще-то люди лишились работы. И очень хорошая работа, высокооплачиваемая, и когда никто тебя не трогает. Целый год, да, сиди себе в жюри, там, раздавай премии. Это сделали люди осознанные. Чем рискуете вы? Ну, нет, хорошо, что этот протест есть. И пока не появилось этого омерзительного письма, можно было спорить, насколько все уместно, неуместно, насколько все действенно, недейственно. Но было немножко поскоморожье. Ну и ладно, в конце концов, биеннале, она и есть биеннале, в конце концов, карнавальная культура, Орликина, да, все это никто не отменял. Но письмо – это подлость, конечно. И, мне кажется, двойная подлость осознать реакцию общества на это письмо и начать говорить, что на самом деле это письмо не против Сокурова, а в его защиту. Да побойтесь Бога. У вас там все написано в этом письме. Вы его хотите защитить, вы его обменяете там в коллаборации. И, конечно, здесь дело даже не в людской неблагодарности. Конечно, Саша Скочеленко, называющая себя художницей, простите, я должна уважительно относиться к заключенным, к политзаключенным, но я, наверное, лучше других знаю, что люди, которых мы поддерживаем в тюрьме, они совершенно не обязательно ангелы, они просто невиновны и просто посажены по политическим мотивам. Они не обязательно талантливые, яркие, не обязательно добрые, не обязательно эмпатичные. Мы их поддерживаем не за это, не за то, что они хорошие, а за то, что они сидят невинно. Поэтому так. Теперь уже я не могу защищать, и нет чего защищать Сашу Кочеленко. Понятно, что это не око за око и зуб за зуб. Я к тебе ходил на суды, а ты теперь меня не критикуй. Нет. Конечно, нет. Конечно, можно это не учитывать и не принимать во внимание, естественно. Можно не принимать во внимание величину Сокурова и его вклад, окей. Можно не принимать во внимание его гражданскую смелость, потому что только он почему-то говорит Путину об иностранных агентах, да, о политзаключенных. Делает это публично, Путин на желваке играют. А у Сокурова запрещены к показу его новые фильмы. ведет он себя, на мой взгляд, достойно. И не только, мне кажется, на мой взгляд. И вы нашли, с кем бороться. Это как ФБК борется с Кацом, теперь со Ждановым, Малерман. Так и вот сейчас нашли, с кем бороться, с Сокуровым. Ни с кем больше не нашли побороться. Мы его остановили, чтобы он не ехал в Венецию. Да кто вы такие, чтобы говорить Сокурову, что ему делать?
Да, вот как раз Марат Гельман и озвучил вот этот довод, то, что вы в конце сказали, что мы его хотели защитить.
Вы его оскорбили, вы подняли шум на пустом месте, вы сделали из протеста склоку и выяснение, ты кто такой.
Ну, может быть, все-таки какое-то понимание возникло у Гельмана в конце, вот если уже читать его публикации в Фейсбуке, где он
Нет, он
спрашивает
признал,
о
что он
извинениях.
ошибочно подписал это письмо, надо сказать, он это признал, в отличие от всех остальных.
Обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме, там быстрее всего появляются анонсы, ссылки, темы следующих эфиров и все, что не всегда помещается у нас в эфире в Ютубе. Еще один скандал связан с интервью Ивана Жданова, бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией. В частности, он заявил, что ответственность за более чем сотню уголовных дел, связанных с донатами ФБК из России, лежит на Леониде Волкове. Что вообще, на ваш взгляд, там происходит? Это какой-то опять личный конфликт? Это борьба за наследие Навального? Или это вообще системный кризис управления и доверия?
Да нет, там системный кризис организации, который, конечно же, связан с лидерством. Но можно сказать только одно, что очень жаль, что так происходит. Я думаю, что руководству ФБК, вот Леониду Волкову прежде всего, да и Марии Певчих, репутацию назад не вернуть. И, к сожалению, они наносят очень большой вред памяти Алексея Навального. Зачем они сейчас существуют, я не знаю. Медиа-контент у них годный, но это, простите, не политическая организация. Медиа-контент – это медиа-контент. Волков, к моему изумлению, сразу после интервью Ивана Жданова заявил на «Дожде», что это такой удар в спину, когда ты ведешь большую предвыборную кампанию в России. Я даже потом посмотрела текст интервью, еще раз переслушала, что вы ведете в России. Предвыборную кампанию, вы там боретесь с «Единой Россией» на выборах. В сентябре будут выборы парламентские России. А вы серьезно? Вот тут ты серьезно сейчас, Леня? Ну вот как-то так. Мне как не хочется обсуждать человека, который нам всем говорит, что он ведет предвыборную кампанию в России.
А если обсуждать Ивана Жданова и его заявления, вот какие заявления вы считаете вот для вас, может быть, стали откровением? Что было важно?
Ну, вы знаете, для меня очень много было откровением. Это интервью, которое я еще и почитаю в расшифровке. Для меня было откровением, конечно. Ну, то есть историю с донатами мы все понимали в ощущениях. Тут теперь есть свидетельство. Мы все понимали историю со сдачей людей, которые донатили ФБК. Теперь мы имеем этому подтверждение. У меня, конечно, осталось еще очень много вопросов. Очень много вопросов у меня осталось. Но я думаю, что постепенно, понемножечку, все встанет на свои места. У меня, конечно, остались большие вопросы по поводу линии, которую бы я бы назвала бы «За ту ли ветер». Но эта линия вообще не прозвучала, но я надеюсь, что рано или поздно она все-таки прозвучит. Конечно, большая история с биоматериалами Алексея Навального. И очень хорошо, что Иван Жданов рассказывает о ней немножко больше того, что мы знаем. Например, рассказывает настолько аккуратно, что надеюсь, что никто в России не пострадает. Похоже, никто, я так послушала внимательно. Нет, конечно, люди, которые помогали ФБК добывать биоматериалы, конечно, они герои. И, конечно, не надо сейчас называть их имена. И довольно долго не надо будет называть. Но хорошо бы, чтобы мы не забыли их спросить через какое-то время. Кто это сделал, кто эти замечательные люди, чтобы сказать им большое спасибо. Да там много чего. И история про охрану, что он сходит с охраной, там, и история с отцом. Ну, это уже более личные такие вещи. Там, на что он живет и прочее, прочее, прочее. Ну, там тоже смешной ответ по поводу детского пособия декретного 204, по-моему, евро или 240 евро. Ну, неважно. В общем, деньги, на которые нельзя жить нигде. Любопытно все, очень любопытно, очень интересное интервью. Рекомендую, если не смотрели.
Я еще тут несколько его, значит, тезисов скажу из этого интервью. Иван Жданов заявил, что Леонид Волков не понес никакой реальной ответственности за скандал с письмом в поддержку Фридмана.
Ну да, не понес. Он это такой, ну, все-таки капитан очевидность. Да, не понес и по-прежнему является руководителем, одним из руководителей ФБК. Как я понимаю, руководителей двое: Леонид Волков и Мария Певчих. Ну и есть декоративная фигура Юлии Навальной.
Жданов заявил, что в юридических лицах ФБК есть в том числе фиктивные сотрудники. По его словам, это делается в личных целях Леонида Волкова.
Но это действительно еще одно свидетельство того, что, ну, было очевидно и так, да, по ощущениям, по всему. К сожалению, ну, примерно об этом говорил Борис Зимин, когда прекращал финансировать ФБК.
Как вам кажется, Иван Жданов должен был это интервью давать? Вообще, какая была цель?
Ну, слушайте, я не знаю, должен или не должен человек давать интервью, должен или не должен о чем-то говорить. Я как журналист всегда за то, чтобы люди давали интервью, говорили. Естественно, да, я здесь не могу быть беспристрастной. Для меня важно, чтобы люди говорили обо всем, о чем они хотят говорить, и особенно о том, о чем они не хотят говорить, естественно. Поэтому здесь любое слово, которое несет новую информацию, оно, конечно, ценное.
Насколько плохо скандал с ФБК отражается на репутации российской оппозиции в изгнании? И что мы можем вообще с этим сделать?
Ну а зачем российской оппозиции в изгнании репутация, извините? Что она с ней будет делать-то? Брать города штурмом? Ну, что? Российская оппозиция, во-первых, оппозиция не может быть в изгнании. Оппозиция может быть только внутри страны, позиции власти. А, ну, здесь что? Беженцы, мигранты. Мигранты, противники режима Путина. Оппозиция – это политическая сила. Нет никакой политической силы. Конечно, нет. Да, чем раньше ты это признаешь, тем лучше.
Еще несколько тем. Вернусь к 9 мая. Вы живете в Берлине. Я хотела спросить о том, как прошел День Победы в Берлине. Смотрели ли вы тоже какие-то видео? Может быть, ходили сами, наблюдали все своими глазами? Что изменилось в 2026 году?
Ну, вы знаете, я половину времени живу все-таки в Вильнюсе. 9 мая я была в Вильнюсе и наблюдала берлинские события из Вильнюса. Ну, все как обычно. Накануне были запрещены российские флаги и украинские флаги одновременно. В Трептов парке, если не ошибаюсь, 45 человек задержано. И, насколько я знаю, ситуация в Трептов парке, вряд ли там были задержаны из украинские флаги. Там обычно собирается публика такая антиукраинская, путинская, такая прорусская. И мне очень жаль, что Алёша стал символом быдла. Очень жаль, потому что нам еще много времени предстоит, чтобы прекрасного Алёшу от этого очистить. Но очистим.
Еще одна новость. Репутация США в мире впервые упала ниже российской, следует из нового исследования восприятия демократии. США теперь оказались в пятерке наиболее негативно оцениваемых стран. Ниже расположены только Израиль, КНДР, Афганистан и Иран. Поэтому, помимо этого, США были названы третьей по степени угрозы миру после России и Израиля. Вот для вас Америка все еще выглядит как главный демократический ориентир, или репутация стала ниже, как вот в этом исследовании?
Нет, ну, вообще-то мне кажется, что в результате всех этих событий нынешних, связанных с Трампом, прежде всего, репутация Америки, как ни странно, в итоге, по итогам, в долгосрочной перспективе, должна повыситься. Почему? Потому что вот так получилось. В результате демократических процедур, демократических, к власти пришел Самодур. И, давайте скажу прям, козел. Ну, так бывает. Так бывает, что и это результат демократии. Если американский механизм, который все-таки столетиями оттачивался, выстоит, это будет лучшая реклама. Это будет лучшая реклама устойчивым демократическим механизмом. Я очень надеюсь, что он не сломается, этот механизм. Трамп его не сломает, хотя, конечно, он старается.
Вот если собрать все вместе, пустой центр Москвы 9 мая, отключенный интернет, северокорейские военные на параде, нервные слова Путина про Финляндию, вот какой бы вы диагноз поставили этому режиму сейчас?
Ну, вы знаете, говорить о гибридных режимах, о тоталитаризме, понимаете, вот у нас есть сталинизм, период, который называется сталинизм, понятно. Но нет же периода хрущевизма, абсолютно нет, есть оттепель. Оттепель, кукуруза, Кузькина мать, полет Гагарина туда же. Хотя никто это не называет хрущевизмом. Есть период застоя, и все понятно. Никто не говорит брежневизм. Есть перестройка, да, а не горбачевизм. Есть ельцинское время, лихие 90-е, не нами сказано, кстати сказать. Как будут называть путинские десятилетия, не знаю, не знаю. Возможно, военный капитализм по аналогии с военным коммунизмом ленинском, военный капитализм.
Я упомянула про отключенный интернет. Как вы думаете, для чего отключает Путин интернет? Потому что мы видим, это никак не уменьшило атаки на российские города. Вот он здесь, в этом случае, чего боится?
Старость. Он хочет, чтобы у него волосы выросли и зубы, и еще кое-что. Просто он же помнит, как было хорошо в его молодости, когда были волосы, зубы и еще кое-что. Он же помнит, как было хорошо, когда не было интернета и когда глушили BBC. Надо, значит, вернуться туда, в молодость, и стать молодым снова, чтобы ничего не было и глушить BBC. Все, все работает.
Но ведь он какое-то время назад все-таки пытался развивать интернет вместе с чиновниками. Тут недавно как раз читала, что в Телеграме были аккаунты тех же губернаторов. То есть какая-то деятельность велась в интернете политиками, чиновниками, сотрудниками Кремля. Сейчас вдруг резко Путин прекратил это. И хотелось бы понять, почему. То есть вот эта старость так резко наступила.
Да нет, не старость так резко наступила. Дело в том, что Путину в какой-то момент все-таки объяснили, что интернет это прогрессивно. Вот примерно тогда, в то время, когда он проводил вот совещания, на которых мальчик попросил его подписаться на его YouTube-канал, и Путин спросил, что тебе надо подписать, да, то есть вот это вот все. Вот примерно тогда его как-то более или менее ему объяснили, что просто надо расслабиться, и интернет это прогрессивно. И чиновники это поняли, что вроде как царь сказал что-то прогрессивное, то есть можно. И началось это соревнование, вот то, что называлось тогда с губернаторами Яппи, что вот они такие прогрессисты, что они технологи, все такое, модные такие. Вот нет, нет, вы не модные, вы пользуетесь вражеским, ну, я бы сказала бы, не знаю, софтом, но Путин таких слов вряд ли употребляет эти слова. Вражеским продуктом вы пользуетесь и льете мельницу, воду на мельницу врага. Поэтому это все и прекратилось, потому что они пытались быть технологичными, модными, передовыми. Выяснилось, что не надо так. Так не надо.
Новое вооружение Украины, «Фламинго», если не ошибаюсь, называется, насколько перевернуло ситуацию сейчас с войной? Насколько испугало тоже руководство России?
Нет, фламинго не может никого испугать. Фламинго вещь хорошая. Ракеты, да, дальнего радиуса действия, среднего радиуса действия. У черт его знает, я же не военный обозреватель. Но фламинго там до чего-то добивает, но при этом понятно, что их мало, их производят медленно, это, наверное, дорого. Но то, что сам факт, что во время войны Украина производит, это круто, это повод для гордости. И, в общем, стоит в этом, конечно, Украину поддержать. Влияет не фламинго, а влияет вот тот злобный задор, с которым Украина проводит свои совершенно замечательные операции, типа паутина. Вот это вот да, это дрон, это ж не фламинго.
На фоне этого режима российская оппозиция выглядит уставшей, расколотой и все время оправдывающейся. Что сейчас важнее для людей, которые против войны? Ждать раскола элит, разбираться между собой, заново учиться говорить с теми, кто остался в России, памятуя вот сейчас, опять же, Сакурова. Что делать?
Да понятия не имею. Мне кажется, все равно, есть ли российская оппозиция, существует ли она или не существует. Мне кажется, все равно. Эти люди никогда не придут ни к никакой власти, нигде. Но жить-то им надо, а в таксисты идти не хочется.
И если говорить не политологически, а по-человечески, после такого 9 мая, после этих всех скандалов, после ощущения, что как-то все разваливается и у власти, ну и как-то вот у нас вроде, у оппозиции сейчас ситуация не лучше, где вы лично видите точку опоры? Что сегодня помогает не свалиться в цинизм и не сказать все бессмысленно?
Но помощь Украине, мы все обязаны помогать Украине. И это, конечно, занятие на всю жизнь, достойное занятие, да. Кто этого не делает, тот, наверное, не понимает смысла действительно своего существования. А вот те, кто могут помогать, и кто не может помогать, мы должны помогать Украине. Детям, беженцам, заключенным, военнопленным. И совершенно все равно, как эту помощь принимают и как вас при этом называют, может быть, очень неприятно, все равно должны помогать, потому что, ну, это естественная реакция здорового организма.
Если говорить о людях, оставшихся в России, вы еще стали бы советовать уезжать сейчас? Или как-то это вот, редко уже тема поднимается? Или сейчас стало это настолько сложно, что и советовать не стоит?
Ну, я, конечно, не могу советовать, находясь уже вне России, но, конечно, уезжать надо. Это действительно с каждым годом и с каждым днем все сложнее и сложнее. И откладывать на самом деле не надо.
А ситуация с российской экономикой. Если вы интересуетесь, конечно, тоже этой темой, что бы вот вы могли сказать, насколько там ситуация сейчас ухудшилась?
Нет, ну я могу судить об этом только по заявлениям разнообразных чиновников типа Набиуллиной или Силуанова, естественно, комментариев экономистов. То, что, конечно, Путину крупно повезло, что США начала операцию в Иране и резко взлетели цены на нефть. И, конечно, Путин везунчик, потому что вроде как намечался секвестр бюджета теперь. Теперь вроде как нет, но, с другой стороны, и поступления от этой нефти оказались почему-то несущественны. Ну, там по многим причинам, прежде всего по налоговым. Но выигрыш оказался не такой большой, как предполагалось. Мы понимаем, что падает покупательная способность у людей, что растут бюджетные выплаты, связанные с СВО, повышаются налоги, все это понятно, но, извините, страна воюет пятый год, причем безуспешно. А как еще должно быть? Это еще просто при такой войне они еще блестяще держатся.
Ну вот, если говорить о 9 мая, то мы могли бы сказать, что это такой, подвести вывод, что это унижение, что это было унижение Путина и что не стоило его проводить.
Но другого выхода-то у него не было, не проводить парад. У него не было другого выхода, конечно. Другое дело, что, конечно, подпиарить можно было, что день скорби, и по погибшим там, по погибшим здесь. Но мне кажется, он до последнего надеялся, что Трамп прикрикнет на Зеленского. Нет, Трамп не прикрикнет на Зеленского. А если бы даже и прикрикнул, ничего бы из этого не вышло. И Трамп это уже прекрасно понимает, прекрасно знает, что не надо орать на Зеленского. Он уже пробовал, кстати, и назвал это своей ошибкой, между прочим, внезапно абсолютно. Поэтому я думаю, что Путин сделал все сам, сделал все, что мог, сделал вопреки всяческим советам. Ну и дальше его штаны, его проблема.
Можно ли управлять страной, когда ты очень сильно боишься за свою жизнь? Ведь мы вот тоже читали, что Путин не разрешил заходить на трибуны во время парада тем, там, с часами, например, с наручными. Еще какие-то там были запреты и супер меры предосторожности. Вот когда человек настолько сильно боится за свою жизнь, как вы считаете, он может управлять страной?
Слушайте, я не знаю, я не пробовала. Понятия не имею. Но мне кажется, что любой диктатор путинского толка будет бояться. Конечно. Ну да.
На этом наш выпуск будем заканчивать. Сегодня с Ольгой Романовой говорили о Дне Победы, который все меньше похож на праздник и все больше на ритуал страха, о Путине и его новой риторике, о разговорах о переговорах и странных фантазиях про Финляндию, о том, что происходит внутри режима и о том, почему российская оппозиция тоже проходит через кризис доверия. Спасибо, Ольга, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Для нас это правда очень важно.
Спасибо. Всего хорошего.
До свидания.